Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 29 жніўня.
Ці пужае Лукашэнку ультыматум Польшчы і краін Балтыі?
Тут упаў самалёт з Прыгожыным, і сітуацыя несколькі памянялася.
Долар і цэны пачнуць расці хутчэй. Як беларусы заплацяць за планы чыноўнікаў?
Раскручванне інфляцыйных працэсаў, да, і след за гэтым дэвальвацыйных працэсаў.
Без Расіі жыць можна. Аповеды беларусаў, якія байкатуюць тавары расійскай вытворчасці.
З расійскіх тавараў часам купляю нейкія снэкі, але агулам рупрадукцыя ў маім спажывецкім кошыку займае толькі 5-10% ад усяго, што набываю ў краме.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падзенне самалёта з Яўгенам Прыгожыным паставіла на паўзу рашэнне Польшчы і краін Балтыі закрыць мяжу з Беларусю. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё заявіла незалежная экспертка Роза Турарбекова.
Надоечы, нашыя еўрапейскія суседкі дамовіліся не ісці на такі радыкальны крок, выставіўшы Лукашэнку патрабаванні вывесці з Беларусі вагнараўцаў і адвесці ад мяжы мігрантаў.
Пра тое, ці будуць пачутыя гэтыя патрабаванні, што хаваецца за рыторыкай Польшчы, Літвы і Латвіі, мы гутарылі з экспертай у эфіры Еўрарадыё.
В принципе, надо сказать, что сдерживающих факторов было достаточно много, поэтому в свое время, когда я оценивала, да, вероятность закрытия границ, я говорила о том, что она является не 100% вероятной, там, средняя степень вероятности. Но, конечно, риторика была очень жесткая, политическая со стороны соседей, да, Польши, Литвы и Латвии. И у них были основания, конечно, но еще надо, кстати говоря, обязательно иметь в виду, что это еще и часть повестки предвыборной кампании. И в Польше, и в Литве будут выборы в этом году. Поэтому как бы еще и этим может объясняться вот этот накал вопроса, но нельзя сказать, что это прямо политическая спекуляция. Нет, это реально был как бы ответ на те угрозы, которые, очевидно, исходили с территории Республики Беларусь. Но тут упал самолет с Пригожиным, и ситуация несколько поменялась. Ситуация изменилась. То есть вот эти весы, да, которые были еще до самолета, да, до гибели. В связи с тем, что Пригожина не стало, и неясна теперь судьба с ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Более того, были зафиксированы сворачивающие, да, мероприятия, потому что сворачивался лагерь частично под Осиповичами. Это как бы снизило вот этот накал страстей. И то, что 28 числа произошло, как они и говорили, они выработали единый подход, они, видимо, разработали план, как они будут действовать, но принципиальное решение принято не было. И первым, наверное, кто об этом сказал, это была латвийская сторона, потому что она в наименьшей степени как бы была изначально вовлечена в это дело. Вот, они первыми объявили. Мы с вами видим немножечко разную, да, политическую реакцию. Литовцы говорят о том, литовская сторона говорит о том, что она все еще имеет в виду возможное закрытие еще двух погранпереходов, причем один из которых весьма является значимым, я имею в виду Котловку. Вот. Но как бы и при этом может оставаться еще два, но, соответственно, конечно, весь этот транспортный пассажиропоток будет сужаться, и очереди на границах будут значительно увеличиваться. То есть вот такая позиция за Литвой еще сохраняется. Надо будет посмотреть, что еще будут в дальнейшем говорить представители польской власти. Вот, потому что они являются как бы тоже одними из инициаторов явных, да. И для них вот этот вопрос безопасности, он постоянно стоит на повестке, в том числе и включен в избирательную кампанию правящей партии. Поэтому, кстати говоря, что касается белорусской стороны, то здесь мы наблюдаем очень интересные моменты. Во-первых, резко сократилось количество мигрантов за сутки переброски, да. Вчера это было там продемонстрировано, там пограничные службы Литвы, Польши и Латвии, по-моему, даже говорили о какие-то конкретные цифры, которые доказывают, что снизилось. Рекордно низкое количество мигрантов было задержано в эти сутки. Скорее всего, речь идет об каком-то ответе со стороны, с белорусской стороны. Но вот, к сожалению, то, что сейчас произошло на границе с Украиной, это вот очень нехорошая, да, новость, я имею в виду взрыв, да, железнодорожного полотна. Но это не касается этого участка границы, это касается другого вот, участка. И надо сказать, что ситуация чуть-чуть стала лучше. Я не берусь говорить о том, что она изменилась качественно. Качественно пока ничего не меняется. Но она чуть-чуть стала лучше, напряженность чуть-чуть спала. Ну, вот, собственно, пока вот так.
Ну, коли с мигрантами тут все зрозумело, их там проси, видать, не допустить до мяжи там некие пэвные дни, так? Дык, а вот что с вагнеровцами? Накольки верогодно, что Лукашенко от них отмовится? Бо дякуючи им же, он такая зорка на перших полосах сусветной прессы находится, а их не будет, и что про его будут писать?
Ну, он звезда с двумя, как бы, это как та медаль с двумя сторонами, да, одна сторона там сверкающая, вторая была достаточно темная, да, и с моей точки зрения репутационные издержки есть. Я имею в виду так называемые гарантии, которые давал Лукашенко лично Пригожину, да, и ЧВК «Вагнер». Да, действительно, судьба ЧВК «Вагнер» неясна, но я не думаю, что речь идет о том, что Лукашенко имеет здесь решающий голос. По-моему, все события, если убрать всю риторику Лукашенко и рассматривать чисто факты, то, по-моему, они свидетельствуют о том, что Лукашенко не имеет серьезного голоса в решении этой проблемы. Вот, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы иметь решающий голос в решении этого вопроса, для этого нужны ресурсы, финансовые ресурсы, серьезные, потому что ЧВК «Вагнер» — это дорогостоящее, как бы, мероприятие, дорогостоящая организация. Ей надо платить. То есть это наемники. По всей вероятности, лишних средств на наемников нет. Дай бог, чтобы хватило, как бы, на своих. Поэтому я думаю, что его это бахвальство, которое он продемонстрировал, да, во время визита своего в БГУ, когда он комментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер», это только бахвальство. Оно как раз, скорее всего, свидетельствует об обратном. Что, скорее всего, речь действительно идет о сворачивании, о том, что он не может себе в конечном итоге позволить такую роскошь, как ЧВК «Вагнер». Вот. И самое главное, что ЧВК «Вагнер» теперь уже это не то. Не то, потому что организация обезглавлена. Прежде чем, как бы, сформулируется или сформируется, да, новое руководство, новое, даже не руководство, руководство-то будет, лидерство, признанное, да, лидерство, пройдет немало времени. Поэтому я пока сейчас наблюдаю картину, я бы сказала, растерянности данной организации, и, возможно, будет фрагментация этой организации.
Ці шкадуе Лукашенко, што ўвязаўся ў гісторыю з вагнераўцамі? Ці ў яго проста не было выйсця? Працягваем гутарку з Розай Турарбекавай.
Ну, я думаю, што в цэлым такія чувства, як сожаленне і прочае, навряд ли яму знакомы, потому што в палітыцы можна сожалець то, над чым ты не власця. Он не быў власцем над этим маршам справедлівасці, в кавычках, который аб'явіў Пригожин, да? Единственное, чего, как бы, он не хотел допустить, это, конечно, ослабление и распада России. Это точно не в его интересах, потому что он тогда он остается один на один с кем, да. Вот. Поэтому в этом смысле, я думаю, он там и он воображал себя героем. А вот, но что все так закончится, я думаю, что он предполагал, и не думаю, что он такой вот прямо совсем некомпетентный. Но что он может в этой ситуации сделать? Вот вопрос. На что у него есть ресурсы и полномочия? Вот эта история с ЧВК «Вагнер» продемонстрировала, чего стоят его гарантии, как бы, чего стоят его угрозы и даже его интерпретация событий. Из всех трех названных вещей ни одна не выдерживает проверку временем. И чисто с экспертной точки зрения я могу сказать, что в конечном итоге ему эта вся история ему очень сильно навредила. Но могло быть и хуже, как говорится. Знаете, такая, как бы, белорусская история. Могло быть и хуже. Это плохо, конечно, но могло быть и хуже. Я думаю, что он себя таким образом успокаивает. Ну, преподносит себя, хорохорится, говорит, если надо, будет свистну, там, соберу 10 тысяч и там, как ударю, там, там, или отвечу на ваше нападение со стороны уже там кого-чего, да, в зависимости от ситуации, там, со стороны Польши или там Украины, все эти, да, эфемерные истории. А вот он вынужден так делать, это его стиль.
А як вы лічыце, а чаму замест таго, каб, напрыклад, сказаць, што так, ну, вагнераўцы няма зараз у іх кіраўніка, яны там з'язджаюць, напрыклад, з Беларусі, тым самым супакоіць суседзяў, а ён кажа, што Вагнер жыў і будзе жыць у Беларусі. Вось навошта гэтая фраза была сказаная?
Это такое, знаете, есть в международных отношениях, в учебниках, да, в основном по истории международных отношений, так называемая, как это, баланс террора. Но в основном это относилось к ядерному оружию, то есть ядерное оружие было необходимо не для применения, да, а для того, чтобы терроризировать, да, соседей, ну не соседей, а своих там противников. И баланс заключался в том, что как бы две стороны, Советский Союз и США, обладая примерно одинаковым стратегическим потенциалом, под ним подразумевалось количество буквально, да, межконтинентальных, да, в первую очередь. Ракет и вот этого, да, ядерного оружия. И таким образом это было такое взаимное устрашение, и в то же время это был так, поддерживался баланс. Да? То есть они сдерживали таким образом друг друга. Отсюда вот эта доктрина сдерживания. Вот здесь то же самое. Но он не так может, можно, там, скажем, не так Лукашенко говорит, да? Но в целом он имеет это в виду. То есть с одной стороны, ясно показано, что ЧВК «Вагнер» сокращается, да, часть уходит, и он об этом говорит, что там кто-то куда-то там поедет, кто-то куда-то чего-то, кого-то. Вот. А вообще-то за мной все равно эта сила будет, и если я захочу. Это, понимаете, вот когда вы слушаете его уже буквально прямую речь, а не интерпретации, да, тогда становится понятно, что он пытается сказать. Он пытается сказать: ребята, а сейчас как бы угрозы сокращаются, давайте транспортную зарядку остановим, но это не значит, что я слаб, и вы можете как бы на меня каким-то образом дальше давить. Вот в этом вопросе мы с вами давайте договоримся. Он же ни в коем случае не хочет показаться слабым. И в этом заключается его основная слабость. Извините меня за эту...
Але я все зрозумела так.
Да, за эту, да, такую эквилибристику словесную. Но так оно и есть. Он не может признать свою слабость, как и не может признать свои ошибки, как и не может признать потерю, да, поддержки народной, общественной. Он настаивает на том, что он всегда силен, поддержка у него всегда идеальная, в общем, за него 100% белорусов, да, и прочее, прочее. То есть это вполне укладывается как бы в его такую традицию такую риторическую. У него есть своя определенная традиция риторическая, она усиливается, он диктатор. Все как бы диктаторы до конца утверждают, что у них вот все в порядке, они сильны и непобедимы.
Гэта была незалежная экспертка Роза Турарбекова.
Яна распавяла, што будзе з вагнераўцамі ў Беларусі і чаму Польша і краіны Балтыі пакуль перадумалі зачыняць мяжу з нашай краінай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далі ў праграме Еўразум.
Долар і цэны пачнуць расці хутчэй. Як беларусы заплацяць за планы чыноўнікаў?
Раскручванне інфляцыйных працэсаў, да, і след за гэтым дэвальвацыйных працэсаў.
Без Расіі жыць можна. Аповеды беларусаў, якія байкатуюць тавары расійскай вытворчасці.
З расійскіх тавараў часам купляю нейкія снэкі, але агулам рупрадукцыя ў маім спажывецкім кошыку займае толькі 5-10% ад усяго, што набываю ў краме.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Аляксандра Сасновіч і Ілля Івашка выбылі з адкрытага чэмпіянату ЗША. Беларускія тэнісісты саступілі ўжо ў сваіх першых паядынках. У другі круг US Open выйшла Вікторыя Азаренка. Гарына Сабаленка свой першы паядынак правядзе 30 жніўня. Першая ракетка свету Іга Свіонтэк з Польшчы стартавала на адкрытым чэмпіянаце ЗША з перамогі. Яна разграміла шведку Рэбеку Петерсон 6-0, 6-1. Свіонтэк установіла рэкорд 21-го стагоддзя па колькасці перамог у першых 80 матчах на турнірах вялікага шлема. Іх у яе ўжо 66. Российский футбольный клуб «Уфа» звольнил белорусского тренера Сергея Гуренко уже через 2 месяца после его призначения. Команда выступает неудало, займая у одним из дивизионов другой лиги передопошнее место. Сам Гуренко назвал отставку абсурдом. Ее причину ему никто не потлумачил. Федерация футбола вырашила в наступном сезоне реформовать другую лигу чемпионату Беларуси. Есть несколько вариантов изменов. Одним из них предугледжено долучение дублирующих складов клуба в высшей лиге. Былая биатлонистка сборной Беларуси Алена Кручинкина на Кубку Содружности у Сочи выступит за Россию. Она народилась у Мордовии и обороняла колеры юниорской российской сборной. После 5 лет выступала за Беларусь. Теперь и белорусский, и российский биатлон находятся под санкциями. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Есть великая рызыка, что белорусский рубель пачне еще больше хутка падать до доллара и евро. Это связано с жаданием уладов выканать показчик по росте ВУП и с проблемами России.
Про это каже старшая науковая супрацовница БИРОК Анастасия Лузгина. Еврорадио доведалася, як гэта адаб'ецца на беларусах и у чым лепей заховывать гроши.
Подробязности у нашем репортаже.
Есть некалькі факторов, якія могуць уздзейнічаць на курс беларускага рубля. Гэта тое, что отбываецца на России. Российским рынку, что со внешним гандлем Беларуси и третий важный момент – внутренняя экономичная политика Беларуси. З усіх боков есть проблемы. Белорусский рубель протягивает повторять траекторию российского. Чому так? Тлумачить Анастасия Лузгина.
Ну и это, в принципе, ни для кого не секрет. То есть это объясняется, опять-таки, растущей зависимостью белорусской экономики от российской, ну, высокой доли российского рубля во внешних расчетах, расчетах Беларуси, да, то есть высокая очень доля. Это мы видели по объемам, которые сейчас наблюдаются на белорусско-валютной фондовой бирже.
А российский рубель у апошний час как раз падал до доллара. Улады России спробуют обеспечить стабильную динамику курса. Але причина проблем никуда не зникає. Это падение прибытков от внешнего гандлю России. Поступово сальдо знешнего гандлю Беларуси так само снижается и может увогуле сойти у минус. Это означает, что замежной валюты Украины будет поступать меньше. Тогда попыт на ее растет, соотносно растет и курс.
Сохраняется вот эта вот серьезная зависимость динамики белорусского рубля от российского, однако существует риски, которые могут стимулировать девальвационные процессы в будущем и в Беларуси. Какие-то риски? Это риски сохранения мягкой денежно-кредитной политики, стимулирующей фискальной политики, продолжение опережающего роста реальных заработных плат. Я вот на графике не показывала, на графиках, однако, если посмотрим на производительность труда в Беларуси и росте реальной заработной платы, то заработная плата опережает рост производительности труда, но что создает, опять-таки, дополнительные издержки для компаний, предприятий, создает, соответственно, издержки, создает риски для инфляции. Опять-таки, риски того, что будет проводиться такая вот мягкая экономическая политика, она следует из тех амбициозных планов, да, государства, которые вот целью государственной политики на сегодняшний день является достижение, ну, темпов роста ВВП Беларуси на уровне 3,8%.
Улады заявили, что протягнут стимулировать экономику. То бок кредиты будут доступные, заробки будут расти, не глядячи на эффективность вытворчести и так далее. То бок гроши будет отримать простей, люди смогут набывать больше товаров, так и плануется поднимать экономику. Але больший повод на товары – это рост коштов.
Это, безусловно, влечет за собой уже внутренние, чисто белорусские риски, да, раскручивания инфляционных процессов, да, и вслед за этим девальвационных процессов. Потому что ну, если мы держим инфляцию какой-то период, создается инфляционный навес. Если мы держим курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, сдерживаем. Да? Сейчас Центральный банк этого не делает, но у нас были не раз периоды, когда Центральный банк это делал. В результате что происходило? Какой-то период курс мог стоять на месте, однако потом все равно происходила коррекция. То есть экономика все равно выходит в свое такое равновесное, рано или поздно она выходит в равновесное состояние. Равновесное состояние наступает именно вот за счет корректировки цен, корректировки курса, то есть инфляции, девальвации.
Відавочна, беларусы не могуць паўплываць на развіццё расійскай эканомікі і дзеянні беларускіх уладаў. А што людзі могуць зрабіць, каб захаваць свае ўласныя грошы? Раіць Анастасія Лузгіна.
Ну, надо понимать, сейчас в Беларуси не так много инструментов для сбережений, ну, для инвестиций, в принципе, да. И здесь зависит от того, для чего, да, вот делает накопление человек, какие у него цели, то есть, например, если, допустим, ему надо потратить потом эти ресурсы, допустим, где-то за границей, да, там вот собирался в отпуск, ну, конечно, лучше, соответственно, формировать в той валюте, в которой собирается эту валюту он тратить. Вот. Если такой задачи не стоит, ну, тут, конечно, вопрос диверсификации в разных валютах, потому что, как я показывала, то есть изменения могут быть не только белорусский рубль там, к доллару или к евро, или к китайскому юаню, но и изменения того же, той же пары доллар-евро. Да? То есть тут зависит от динамики на валютных рынках. Поэтому самый оптимальный способ – это все-таки диверсификация. Ну, что касается хранения, конечно, в банках, депозитах, ну, надо понимать, что на сегодняшний день это достаточно такие ну, малоприбыльные, да, инструменты, и тут уже как бы, тут уже люди смотрят на соотношение рисков и тех ставок, которые предлагают на сегодняшний день банки. Например, по тем же валютам там не только низкие ставки, но банки зачастую вводят еще заградительные комиссии, да, то есть они не хотят, чтобы деньги в валюте именно, в иностранной валюте внесли и хранили у них.
Информационная служба Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Без Расіі жыць можна. Аповеды беларусаў, якія байкатуюць расійскія тавары.
З расійскіх тавараў часам купляю нейкія снэкі, але агулам рупрадукцыя ў маім спажывецкім кошыку займае толькі 5-10% ад усяго, што набываю ў краме.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. HBO закрыў серыял «Кумір» пасля першага сезону. Яго ўшчэнт разнеслі і крытыкі, і гледачы. Наракалі і на слабую гульню актораў, і на ніякі сюжэт. Аднак да сакавітай аператарскай працы пытанняў не было. За яе, дарэчы, адказваў Арсеній Хачатуран, які нарадзіўся ў Беларусі. Брытанскі выканаўца Элтон Джон выпісаны са шпіталя. Аб гэтым паведамляе прэс-служба спевака, перадае ТАСС. Здароўю музыканта нічога не пагражае. Мы можам пацвердзіць, што пасля таго, як учора Элтон паслізнуўся ў сябе дома на поўдні Францыі, ён наведаў мясцовую бальніцу ў якасці меры засцярогі, гаворыцца ў заяве. Зараз Элтон Джон знаходзіцца дома і адчувае сябе добра, дадалі ў прэс-службе музыканта. Эпічны саундтрэк Говарда Шора да трылогіі Пітера Джэксона «Уладар пярсцёнкаў» прызнаны самай любімай музыкай да фільмаў у Вялікабрытаніі. Музыка Говарда Шора, якая атрымала 3 прэміі «Оскар», 3 «Залатыя глобусы» і 4 «Грэмі», апярэдзіла некаторыя з найвялікшых і найбольш вядомых саундтрэкаў усіх часоў, уключаючы кампазіцыі Джона Уільямса да драмы «Спіс Шындлера» і «Сазі зорныя войны», якія занялі другое і трэцяе месцы адпаведна. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Без Росіі жить можна, упевнена слухачка Єврорадіо, яка уже давно не набиває товари російської витворчості у білоруських крамах.
Розмовляючи з іншими білорусами, ми висвітлили, що такого ж рішення некоторі наші громадяни притримлюються уже амаль 10 років, починаючи від окупації Криму.
Ну а після початку повномасштабної війни в Україні, людей, які першим набувають нічто у крамі, глядять на країну витворчості, стало ще більше.
Цю розмовці Єврорадіо кажуть, що час від часу бачать, як покупники для кас викладають деякі продукти з кошика, бо у останній момент зауважають, що ті зроблені у Росії. Причина таких поводин у нежаданні підтримувати грошима країну-агресора.
Про те, як змінилося життя білорусів після рішення не набувати російські товари і від чого відмовитися немагчимо, слухаємо репортажі Єврорадіо.
Світлана відмовилася від російських товарів після початку війни з Україною. Що тут казати? Відмовилася і усе. Але недавно жанчина трапила у казусну ситуацію.
Ми бадялися по екскурсіях і заперлися аж у столовичі. Зайшли у місцевий родний кут Поморозіва. Я набула нейкая, вийшла на вулицю, де відкусила. Думаю, що за мерзота? Почала читати обгортку «російська». Виплюнула, де до смітниці занесла. Щоправда, вернулася у краму, бо хотіла набити інше, наше. Дик не було. Усі 10 сортов з Росії. Короче, із їх товару набиваю, може, тільки туалетну паперу, бо не завсёди добре наше ёсць. Ну і, каб не хлусіць, у якості виключення набывала неяк книжки Саши Філіпенкі і Нарине Абгаран, бо не знайшла у нас мясцовых выданняў.
Алена кажа, што правярае краіну вытворчасці тавараў, пачынаючы ад 2014 года, бо менавіта тады Расія напала на Украіну. А ў 2022 маштаб агрэсіі толькі павялічыўся.
Тавары з краіны агрэсара не набываю, акрамя выпадкаў, калі агулам няма альтернатывы. Часцяком гэта здараецца з пазіцыямі харчовых тавараў. На жаль, цалкам адмовіцца ад маскоўскіх тавараў не атрымліваецца праз эканамічную палітыку сённяшніх уладаў. Напрыклад, калі казаць пра тыя крамы, дзе я бываю, не атрымліваецца адмовіцца ад алею і грэчкі. Кожнага разу, калі даводзіцца набываць гэтыя прадукты, адчуваю сябе неяк прыгнечана. Тым не менш, асабісты байкот не спыняю.
Са слоў Змітра, цалкам адмовіцца ад расійскіх тавараў немагчыма. Тым не менш, мужчына заўсёды глядзіць на краіну вытворчасці. Кажа, што іншым разам лепш набудзе нешта даражэйшае, але не стане купляць расійскае. А ўвогуле беларускае мяса, сыры ды іншая малочка, на думку мужчыны, смачнейшае ў параўнанні з расійскай прадукцыяй.
З расійскіх тавараў часам купляю нейкія снэкі. Але агулам рупрадукція у маім спажывецкім кошыку займае толькі 5-10% ад усяго, што набываю ў краме. Некаторыя знаёмыя скардзяцца, што прыходзіцца набываць расійскі алей, але я ці лепш увогуле адмоўлюся ад смажанага ці набуду аліўкавы. Так, ён даражэйшы. У мінулую п'ятніцу паўлітра набываў недзе за 20 рублёў. З іншага боку, у маёй сям'і усе сталі здаравей харчавацца і быць больш эканомнымі.
Яшчэ адні беларусы, Сняжана ды Сяргей, распавядаюць, што правяралі краіну вытворчасці тавараў яшчэ да пачатку вайны. Кажуць, што ў жаху ад таго, як шмат расійскіх прадуктаў сёння ў нашых крамах, пачынаючы ад дзіцячага харчавання ды слодычаў. Ці ўплывае адмова ад гэтых тавараў на жыццё сям'і? Са слоў Сняжаны зусім не. Толькі прыемнае адчуванне таго, што не ядусь там нейкую бздуру. Самі сушаць вяліць мяса, не расійскі. Сіская, не беларуская каўбаса сям'і не патрэбная. То самае з гароднінай і садавінай, усё сваё. З ласункаў купляюць журавіны ў цукры ды марозіва гродненскага малочнага камбіната. На думку Сяргея, смачнейшага за яго зусім няма. Але і купляюць кукурузны з так званай варожай Еўропы, які нейкім чынам усё ж такі стаіць яшчэ на прылаўках беларускіх крамаў. Расход яго ў сям'і маленькі, дык могуць сабе дазволіць. Прыправы набываюць польскія, яны добрай якасці. Дзіця п'е сокі свежавыціснутыя альбо бабуліны компот. Пражыць без Расіі магчыма, упэўненыя беларусы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.